Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы в эфире «Лютеранской волны», и с нами сегодня три замечательные гости. Ну, по нашей уже, можно сказать, сложившейся традиции, это писатели, петербургские писатели. И начнем с Марии Васильевны Семеновой. Я думаю, долго я рассказывать не буду, потому что всем прекрасно известно, кто это, и ее произведение, и вообще она сама как прекрасный, замечательный, интереснейший человек. Это Ольга Денисова и Татьяна Томах. И я прошу каждую нашу гостью сказать буквально несколько слов о себе. Мария Васильевна, первая.
Здравствуйте.
Очень приятно, очень. Просто для нас это действительно подарок. И скажите, пожалуйста, вот к сегодняшней теме о собаках. Что особенное вы хотели бы сегодня сказать нашим слушателям?
Ну, как к делу придется, потому что собаки у меня давно, и не первые,
и не одна.
Да, и столько всего происходило за это время, что, наверное, по любому поводу какой-то случай найдется.
И мы еще вернемся к литературе о собаках. Ольга, пожалуйста.
Здравствуйте. Я писатель.
И что сказано?
Пишу книжки в основном в жанре социального фэнтези, и поскольку тоже давно и плотно имею у себя собак, очень часто в моих книжках героями выступают собаки.
Татьяна, пожалуйста.
Здравствуйте. Я тоже пишу книжки, и в том числе и фэнтези, и детские книжки.
Не только о единорогах?
Не только о единорогах, но и о собаках в том числе. Собаки – это моя давняя любовь с раннего детства. И, надеюсь, я зачитаю маленький рассказик, в котором, собственно, про это будет сказано, и про собак в том числе.
Да, спасибо огромное. Я думаю, мы сегодня все что-то зачитаем, ну, кроме меня. Вот, хотя у меня была одна идея, две, про собак, но неважно. Итак, почему мы в церкви говорим о собаках? Начнем с того, что церковь придерживается не только своего церковного календаря, но и следит за мировыми событиями, за тем, что происходит, и к чему близки наши прихожане, что их волнует. И, например, позавчера буквально был Всемирный день собаки, и все владельцы собак, кинологи, считают это в какой-то мере своим праздником. Я думаю, многим собакам тоже что-то вкусное перепало, и так или иначе этот день был отмечен. И церковь, в общем-то, никогда не признавала собак одушевленными существами, не пускала их, естественно, в освященные места, считала их нечистыми животными. Но, тем не менее, даже у нашего отца-основателя Мартина Лютера был любимец, шпиц по кличке Тольпель. Это в переводе будет «дурачок» или «балбес». Ну, что говорит о том, что великий реформатор не очень сильно впечатлился умственными способностями своего любимца. Но, тем не менее, тот скрашивал его дни, вечера, и каким-то, может быть, теологическим произведением мы обязаны общению с этим маленьким замечательным животным. Но, как говорил Лютер, у этого животного есть все, чтобы жить в этом мире. Крепкие лапы, замечательный желудок, который переварит все, что угодно, и это, кстати, можно сказать о любой собаке, и зоркие глаза, и вообще он бодр, весел. Да, ну, про замечательный нюх он не говорил, но тоже... Но у него нет ничего для вечности и для того, чтобы заслужить бессмертие. Тем не менее, эти замечательные животные многих людей сопровождали всю жизнь. Многих людей они сопровождали просто как любимцы, как домашние питомцы. Кого-то они сопровождали вынужденно, потому что человек, допустим, нуждается в поводыре или нуждается в сопровождении обученных животных. И тоже любит их, конечно, любит, не без этого. Есть собаки-спасатели, как мы знаем, и первую традицию делать собак спасателями жизни привнесли люди церковные в монастыре Святого Бернара, как мы знаем. И отсюда, естественно, пошла всем известная порода, любимая порода. Щенками особенно восхищаются, пока те не вырастут в огромную собаку – сенбернары. Также опыт отношений церкви и собак – связан и с их охранной деятельностью в монастырях, везде, при вратах, при входе также были использованы собаки. Вот. Что очень часто, наверное, поскольку эти животные были на виду, и порождало такие уже устойчивые выражения в нашем языке несколько негативного смысла. собаки были каким-то, ну, ругательством, что ли, вот, или пренебрежением. А сейчас мы поговорим о том, каков же образ собак в литературе. И начнем мы, пожалуй, с Татьяны Томах. У нее есть замечательный рассказ, и я думаю, часть его она нам сейчас прочитает.
Этот рассказ называется «Про желтую собаку», и он появился, ну, практически случайно, поскольку многие знают, что сейчас год желтой собаки. Вот. И когда этот год наступил, я подумала, что какой замечательный символ у этого года собака. Вот. И мне пришло в голову, что желтая собака, в общем-то, как-то так получилось, что действительно сопровождает меня практически всю жизнь. Вот. И из этой мысли получился вот такой маленький рассказик. Про желтую собаку. Если наш мир возник не в результате цепочки случайных событий, а все-таки был создан по чьему-то плану, собаки – это один из самых лучших даров, данных человеку. И, на мой взгляд, люди этого дара пока, увы, недостойны. Собаки любят нас иногда так бескорыстно и самоотверженно, делают все, что мы не попросим, и, бывает, умирают за нас, а мы их так часто бросаем и предаем. Но, возможно, они даны нам как раз для того, чтобы мы, глядя на них, стали хотя бы чуточку лучше. У меня когда-то жила желтая собака. Точнее, он был скорее светло-золотистый, очень славный, веселый и умный, хотя и хулиган. Это была моя первая собака, исполнение давней детской мечты. Я мечтала о собаке всегда, сколько себя помню, с самого детства. Мой первый осознанный самостоятельный поступок – бунт против устоев, побег из дома и семьи. Хронологически в истории побега второй, но первый побег был из детского садика домой, а этот именно из дома, что требует, безусловно, значительно большей силы воли. Случился как раз из-за собаки. Мне было, наверное, года 4. Тогда еще дети спокойно играли сами во дворах, большими компаниями, дожидаясь, пока мама придет звать на обед. А дворы в ту пору были не малюсенькими скучными пятачками между домов, а огромными мирами, пустынями, горами, джунглями, полными приключений и сокровищ. И вот однажды на краю этого мира, и как раз возле моего подъезда, появилось самое необычное и чудесное сокровище – коробка с маленькими щенками. Они были теплые, шелковые, с любопытными влажными носами и розовыми шершавыми язычками. Из такой бездной дружелюбия, искренности и любви, что ее хватило бы на весь мир, на всех скептиков, угрюмцев и пессимистов. Обнаружив это сокровище, я, конечно, не могла от него оторваться. Мои приятели, немного повозившись со щенками, вернулись обратно к прерванной игре, а я сидела возле коробки, гладила шелковые спинки и счастливо улыбалась. Я очень хотела взять кого-нибудь на руки, но не решалась. Они ведь, наверное, чьи-то. Разве можно взять без спроса? Вот если подойдет хозяин, я бы спросила. И вдруг, как пресловутый бог из машины, появилась какая-то женщина, то ли соседка, то ли просто случайная прохожая. «Вот какие хорошие щеночки», — сказала она то, что я и так уже знала. Обращалась она, подозреваю, не ко мне, а к маме с девочкой, которые тоже остановились возле коробки. «Возьмите какого-нибудь себе, надо, чтоб разобрали, а то ведь замерзнут, жалко». «Мам», — законючила девочка, дергая маму за одежду. «Нет, нам не надо», — строго сказала та. «А что, можно?» — дрожащим от волнения голосом спросила я. «Правда, можно их брать просто так?» «Конечно, можно», — со снисходительным добродушием ответил мой случайный бог. Это было невероятно и волшебно, и, конечно же, это была какая-то ошибка. Потому что разве можно, чтобы таких чудесных щенков давали просто так? Поэтому надо было скорее успеть, пока случайная женщина-бог не передумала. Я протянула руки и взяла самый лучший подарок своей жизни – толстолапого веселого рыжего щенка. В выборе я не колебалась ни секунды и с первого взгляда поняла, что он мой. Он немедленно лизнул меня в щеку, как будто подтверждая, что тоже выбирает меня. Счастье, которое тогда затопило меня с макушки до пяток, было таким ярким и солнечным, что я помню его и чувствую отцвет его до сих пор. И, как всегда, когда я об этом вспоминаю, мне очень хочется вернуться назад во времени. К этой маленькой девочке, которая стоит напротив двери в свою квартиру со щенком на руках. Вернуться и сделать что-нибудь для того, чтобы эта история повернулась по-другому. Но, увы, машину времени никто не изобрел. Не помню лица мамы, которая открыла мне дверь. Наверное, оно было изумленным, а потом сердитым, потому что она даже не позволила мне зайти в квартиру. Зато помню ее голос и слова. «Немедленно отнеси его обратно, откуда взяла». Я пыталась объяснить. «Вот, посмотри, какой он хороший». И я не брала без спроса, мне подарили. Там была женщина, она взрослая, она знает, как надо. И сказала, что можно брать. Я его буду любить и все делать, что надо. Я уже его люблю, видишь, как он улыбается. Я не могу отнести его обратно, его ведь тогда заберет кто-то другой. «Вот и хорошо», — сказала мама, — «пусть заберет кто-то другой. Давай неси. И не возвращайся больше с этим щенком. Я тебя домой с ним не пущу». И она захлопнула дверь. Почему-то чем ярче счастье, тем чернее отчаяние, которое неизбежно за ним следует, расплатой за короткие мгновения света и надежды. Я стояла у закрытой двери, заливаясь слезами, и не знала, что делать. Я никак не могла своими руками отнести свое счастье и выбросить его обратно, в рваную картонную коробку. Дожидаться кого-то другого, не неудачника, как я, а везунчика, и, может, того хуже, оставить щенка умирать от голода и холода. «Не возвращайся больше с этим щенком, я тебя домой не пущу». По голосу я поняла, что она не передумает, и просить бесполезно. «Я маленькая, глупая, беспомощная, я ничего не могу сделать. Меня никто не послушает. Взрослые все равно сделают так, как хотят». И тогда я решила, я не вернусь. Вот так. Она сказала, не возвращайся, я не вернусь. Я уйду с моей собакой жить в какое-нибудь другое место. И я развернулась и пошла вниз по лестнице, прижимая к себе свое теплое сокровище. Я придумала очень хороший план, как мне тогда показалось. В соседнем подъезде жила очень добрая старушка. Родители меня иногда с ней оставляли, когда куда-то уходили. Она была хорошая и мне нравилась. Я пошла, разумеется, к ней, надеясь, что уж она-то защитит мое право жить, как я хочу. Конечно, я очень волновалась, не прогонит ли она меня тоже. «Я ушла из дома и буду жить у тебя. Можно?» – спросила я сразу на пороге, чтобы все решить. «И еще у меня собака». И я немедленно предъявила ей свое рыжее сокровище. Кажется, он ей понравился. Она заулыбалась, пустила нас в квартиру и принялась угощать щенка молоком, а меня чаем. Я ликовала, все получилось. Совершенно так, как я придумала. После еды мы с позволения хозяйки пошли в комнату, завалились со щенком на ковер и стали играть. Это были полчаса того самого счастливого и безмятежного времени, которое в течение всей жизни складывается в сокровищницу памяти, наполняя ее светом, покоем и надеждой. И если этого света накапливается достаточно, именно он дает нам потом силы пережить самые тяжелые и темные времена. Если попытаться классифицировать счастье, я бы отделила, во-первых, особенно яркие мгновения, когда ты вдруг понимаешь, что твоя жизнь в один миг как-то волшебно переменилась или сбылось то, что ты давно хотел. А во-вторых, периоды, когда ты наслаждаешься счастьем, купаясь в нем, и веришь, что вот теперь и дальше все будет очень-очень хорошо. Тогда, когда мы играли со щенком на ковре, я верила, что так и будет, и представляла нашу с ним счастливую жизнь дальше. Моя добрая нянюшка улыбалась, подтверждая своей улыбкой эту надежду. И ни капельки не рассердилась, когда щенок написал на ее ковер. Я бросилась убирать, она, посмеиваясь, стала мне помогать. Я сказала, что научу его правильно гулять скоро, вот увидишь. А пока я буду вытирать лужи, она ведь не сердится. Она не сердилась. Она меня предала. Потому что все рассказала моим родителям, и через несколько минут они позвонили в дверь, чтобы забрать меня домой. И все закончилось. Она мне врала. На самом деле она не хотела, чтобы мы со щенком жили у нее. Кажется, меня как-то уговаривали правильными взрослыми словами, что взять щенка нельзя. Почему нельзя? А почему другие берут? Я понимала одно, что все кончено и ничего не изменить. Кажется, я пробовала упросить старушку оставить щенка у себя. Я бы приходила к ней, ухаживала за ним. Хотя бы так можно? Кажется, она согласилась. Может, ей было неловко, что она мне наврала. Но, скорее всего, просто хотелось, чтобы я уже перестала тут рыдать, и меня, наконец, увели. Ну, конечно же, она опять наврала. Этого щенка я больше никогда не видела. Возможно, по крайней мере, мне хотелось так думать. Я встретила его через много лет, когда уже училась в школе, классе в пятом. Надо ли говорить, что я продолжала безнадежно мечтать о собаке все эти годы? Я отчаянно завидовала счастливчикам, у которых была своя собака. Особенно девочкам, вроде похожим на меня, того же возраста, иногда младше, владельцам собак разных пород и размеров, подругам и просто знакомым, двоюродным, троюродным сестрам. Чем я хуже, мучительно размышляла я, ну чем? У меня оценки в школе почти все пятерки, я стараюсь хорошо себя вести, чем они лучше меня? Я ведь так люблю собак, я умею с ними разговаривать, они меня понимают. Зачем этим другим девочкам такое счастье, которого они даже не ценят? Часто общаясь со своими питомцами, как с надоевшими игрушками. Мне выпадали редкие минуты украденного счастья, которые я выпрашивала у сестер и подруг, поиграть с их собаками или даже погулять. И представить, что это на самом деле моя собственная собака. с которой можно не расставаться. Собаки очень отзывчивы, они чувствуют, когда их любят. И случалось, чужие питомцы ласкались ко мне больше, чем к своим хозяевам. А я втихомолку мечтала. Вот кто-нибудь взрослый и добрый, кто может все решать и исправлять несправедливости, увидит, как мы подружились, и мне отдадут его чудесного пса. Ведь, кажется, своим хозяевам он не очень нужен. Но, конечно, никто справедливый и добрый не появился, и чудес не случилось. Я пыталась дружить со всеми собаками, которые мне встречались, чужими, цепными, бродячими. И так я познакомилась с Рыжим, который иногда забредал в наш двор. Я его подкармливала, разговаривала с ним. Иногда он разрешал себя погладить. А однажды, втайне от родителей, когда их не было дома, я привела его в квартиру, чтобы накормить получше, чтобы он немного погрелся. И я придумала. Вот как будто это тот самый рыжий щенок. И как будто он тогда остался со мной и все это время живет в нашем доме. И вот я его покормила, как обычно. Сейчас мы пойдем гулять. Мы пошли, чтобы успеть до того, как вернутся родители. И даже немного погуляли вместе. Я звала его Рыжий, и он подбегал. И я еще немного могла играть в эту игру, представлять, что он моя собака. И скоро мы пойдем домой. А потом он посмотрел на меня так, как будто все понимал. И тоже надеялся, вдруг я ему скажу, пойдем домой. Но я не сказала. И он отвернулся и побежал от меня прочь. А я не стала его откликать. Я просто стояла, молча плакала и смотрела, как он уходит от меня. Падал снег, у меня замерзали руки. И я не могла выпустить из них уже бесполезный ремешок, из которого я сделала временный ошейник и поводок для Рыжего. Он мне доверял и позволил надеть этот ремешок на свою шею. Может быть, он тоже надеялся, что мы теперь будем жить вместе, и у него будет дом. А теперь он уходит опять один в зимний стылый вечер в свою бродячую голодную жизнь. Я почему-то знала, что теперь он точно уходит навсегда. Так и оказалось. Больше он ко мне не вернулся. Наверное, если бы тот рыжий щенок выжил на улице, он тоже бы стал таким. Поджарым, с выпирающими ребрами, шрамами на морде, нелюдимым и недоверчивым. А может, это он и был. Может, он приходил ко мне попрощаться. Или проверить, не возьму ли я его к себе домой сейчас, как раньше обещала.
Да, это не литература, это настоящая жизнь. Я помню, принесла я домой кота на первом курсе института. Мама дверь открыла примерно с таким же лицом, увидела меня с котом, закрыла. Но у нас была бабушка. Она как раз пришла с работы, увидела меня в подъезде с котом, сказала маме все, что она не думает. И был у нас потом дома кот. Очень классный. Вот. Ну, я думаю, наши слушатели без всяких объяснений поняли все, что хотела сказать замечательный писатель Татьяна Томах в своем рассказе. А мы переходим к Ольге Денисовой и тому, как она понимает, что такое собака в жизни человека.
Собаки делают нас лучше.
Я тоже так считаю. И все, я думаю, тоже здесь присутствуют.
Можно я вместо того, чтобы косноязычно что-то говорить, просто прочитаю свой маленький рассказ?
Конечно, конечно. Слушаем.
У меня есть серия рассказов, которые я отношу, которые стилизованы под байки. Вот это одна из них. И, кстати, основана на реальных событиях. Работал я в 90-е между Московскими воротами и Митрофаневским шоссе. В пустой почти промзоне. Мы там площадку арендовали. Бродячих собак вокруг было полно. И не шавки брошенные, псы, охранники, овчарки больше. Человека не боятся. Сторожа в магазин с арматуринами потяжелей шли. Бывало, что собаки бросались в стаи и отбирали сумки со жратвой. И ходила у нас байка про пса-призрака, которому монтировкой хребет переломили, а добить то ли побоялись, то ли побрезговали. Бросили подыхать на железнодорожных путях. И, мол, с тех пор люди на том месте гибнут одинаково. Упал, а рельс башкой, а тут поезд. Понятно, никто не верил, так по пьяни языком почесать. А на путях вдруг плакат повесили и ментов поставили. Штрафовать за переход в неположенном месте. Но менты там редко появлялись, особенно зимой. Так вот, иду как-то часов 8 утра, темно еще. Только что из метро вроде, из толчьи, со света, от проспекта. А тут деревянный забор, тишина, железная дорога, виадук разбитый, метель метет. Как после апокалипсиса. Рельсы в снегу. Скользко. Смотрю, как бы не навернуться. И тут слышу, за спиной пес рычит. Противненько так, будто слюна в глотке клокочет. Оглядываюсь, нет никого. И спрятаться ему негде. Там 8 путей широко. Темно, но не так, чтобы глаз кали. Я 2 месяца уже был на подшивке. Для белки не сезон. И что-то жутенько мне стало к нему спиной идти. Пошел задом, в рельс уперся. Опять рычит. Вот пса не видно, а рык слышно. И рычит, будто еще секунда, и бросится. Был бы настоящий пес, да хоть бы и кавказец. Неизвестно, кому бы он хуже сделал. Я попробовал на рельс встать. Скользит. Шагнул через него, не глядя. А там дыра между шпалами. Оступился, завалился в снег на спину. Хорошо не о рельсину затылком. Тут пес и кинулся. Я с собаками дело имел, знаю. Блоком шею прикрыл, а на руку у меня пакет. На руке у меня пакет висел. Бутерброды, там термос. Чувствую, пес рвет у меня пакет, треплет. И с такой злобой, будто нарушителя на границе поймал. Но я и врезал ему слева на звук. И что странно, рука провалилась в пустоту, а пес завизжал и вроде отскочил в сторону. Я поднялся на ноги быстренько, а он не визжит уже, а скулит в сторонке. Чего на меня нашло, не знаю. Достал бутерброды, положил на снег и направился своей дорогой. Не оглядывался, но слышал, как счавкал он мой обед. Рэкетир, ей-богу, не мытьем-то катаньем. Потом сзади поезд прошел, и больше пса слышно не было.
Думаю, это уже городская легенда, такой рассказ. Потому что от многих приходится слышать что-то вот из такой области потустороннего, но похожего. Ну, это как, реально пережитое или это чистая фантазия?
Нет, это, разумеется, фантазия, но то, что мне случалось в 90-х бывать именно в этой промзоне, и то, что там действительно большие собаки были брошены на произвол судьбы в больших количествах, охранные собаки, страшные, которые сбивались в стаи и нападали на людей, это действительно было, и это действительно было очень страшно.
Ну, стая собак в городе, это, я думаю, неизбывная проблема, и нас как-то не очень... рвутся ее решать, и решать гуманными способами, это, конечно, остается всегда такой городской болью, то, что происходит на улицах с животными. И я думаю, что сейчас мы переходим к Марии Васильевне, и она нам расскажет не просто о том, что такое человек и собака, и как они относятся друг к другу, но благодаря ей создана целая, я бы даже сказала, не мифология, а уже религия, о том, что происходит с собаками как раз после того, как они нас покидают. Вот. Потому что многие благодаря книгам уже создали целое загробное царство собачье и оперируют всеми цитатами, понятиями. Но, тем не менее, слушаем о собаках.
Ну, я, пожалуй, начну с двух слов о как раз вот уличных собаках. Вот меня, это, пожалуй, мое самое яркое впечатление из Таиланда, в котором я несколько лет назад побывала. Там как-то вот совершенно спокойно существуют 3 параллельных мира. Это человеческий мир, мир бродячих, ну, скажем так, уличных собак и не менее уличных кошек.
Вот. Коты – это отдельная тема.
Да, вот как-то никто никого не обижает, собаки доверяют людям. На самой развратной улице города Паттайи, там при бегущей толпе и вопящей музыке, там к таиландцу, который... сидит там у стены дома, что-то продает, совершенно спокойно подходит кошка приласкаться и поздороваться. Вот. А, причем, ну, собаки там уважаемы, их подкармливают. А, вот они просто живут рядом с людьми, совершенно спокойно. Угу. Кстати, если бы их не было, то, вероятно, в Таиланде все и всех просто съели бы крысы.
Кстати, вот, да,
это практически, да, вся страна вот стоит на сваях над какими-то болотами, где не только там хуже, чем крокодилы, там крыс такие количество были бы.
Могу сказать, что мы тоже, да, стоим на сваях над болотами,
ну, да,
весь,
да,
Петербург,
да,
практически.
Да, и недаром же у нас,
и
вот
у нас это тоже проблема.
Популяция эрмитажных кошек,
да,
от Елисаветы Петровны.
А у нас церковных крыс кошки даже не могут победить, они боятся всех церковных крыс.
Ну, церковные крысы – это, конечно, особая статья.
Были попытки завести котов и кошек, но они как-то без энтузиазма с нашими крысами.
Так, наверное, там добрые христианские люди, им там сливочек приносили, какие-то крысы.
Ну да, там бабушки приходят со всех окрестных домов покормить котиков, а крысы этим пользуются, и котики просто не успевают поить свою еду. Нам уже не только нашей церкви вообще ходит церковная байка, что «а вы не пробовали их в таком случае крестить и конфирмировать, если не можете от них избавиться?» Крыс, я имею в виду.
Ну или гамельского крысолова пригласить вот, с дудочкой.
Да, тут, да, за любые бы деньги. А так у нас бывает, пробегают зверюшки.
Ну вот в разговоре о собаках мы такую взяли грустную тему. Вот, да еще и у меня тут вот буквально на днях произошел случай, в результате которого я чуть не лишилась вот своего пса, которому через несколько дней исполнится ровно 10 лет. Вот. Ну и кроме того, мне тоже доводилось и терять питомцев, и провожать их за ту самую радугу. Ну вот, такое прочту стихотворение, если позволите. Оно написано уже годы назад вот, по поводу моих наблюдений за тем, как старел и вот, терял свою мощь мой первый самый пес, вот, с которым у меня тоже была аналогичная история вот, с родителями. Вот, но только мне лет было побольше, и, в общем, короче, 7 лет мы с ним были неразлучны, вот. И вот такое стихотворение. «Ты был когда-то забиякой, а нынче путь ведет на край. Обидеть старую собаку не дай мне, Господи, не дай. В дурном порыве раздражения с дороги друга оттолкнуть за то, что в старческих движениях погасла огненная ртуть. Походка сделалась корявой, и дождь пророчен нам с небес. Скрипят в изношенных суставах мои походы через лес. Была весна и гомон птичий, теперь болячек, как верик. Мне мокрый нос в ладони тычет седой, беспомощный старик. На свой матрасик у камина ложись, погрейся у огня, мой друг. Тебя я не покину, а ты не покидай меня. Когда подкравшаяся дрема уймет биение в груди, ты там, за гроздьями черемух, меня немного подожди».
Замечательно. Ну вот Ольга тоже может сказать про старую собаку. Да. Есть рассказ, да?
Да, сказать про старую собаку.
Да, про старую собаку. Мы сейчас продолжим тему с Ольгой Денисовой, а потом вернемся.
Этот рассказ написан был, когда мой пес Алабай, волкодав, был еще жив. Я честно признаюсь, в эфире я стеснялась признаться в этом самой себе. Я всегда была такой независимой. Но когда я случайно встретила его щенком на рынке, он сразу выполз ко мне. Снизу я сразу поняла, что это моя собака. Но, несомненно, согрела мне сердце книга про волкодава.
Я же говорю, это уже легенда.
Это уже легенда, да, совершенно верно. Сейчас моего мальчика уже нет в живых, но он служил нам верой и правдой, он был нам предан, он был готов умереть за нас. И вот этот рассказ, в общем-то, посвящается ему в тему стихотворения. Старый пес лежал на боку беседки и дремал. Когда-то он был лют. Он рычал, раскрывая пасть, как тигр. Он был оружием, которое всегда держали в ножнах, а ему так хотелось доказать, что он страшное оружие. Теперь у пса сдали ноги, он почти оглох, да и видел плохо. Теперь ему нравились покой и сытость. Иногда он поднимался еле-еле и с линцой лаял на соседей, а чаще лаял, не вставая. Его поили молоком вместе с котами. Его дразнили вороны, а он не всегда замечал, как они клюют кашу у него из миски. Но его любили, и он был счастлив. Соседи знали пса под грозным именем Данкай, но дома его звали Тяпочкой. Ночь начиналась холодная и злая. Пес не боялся ни холода, ни темноты, но именно этой ночью ему почему-то было не по себе. Что-то покалывало внутри, похожее на электрический ток. Он, бесстрашный, чувствовал безотчетный страх. Нет, он не унизился до того, чтобы попроситься в дом, а его бы впустили. Но по телу бежала дрожь, как от электрического тока, и пес поскуливал. Может, от того, что хозяин уехал и еще не вернулся. Пес не слышал, как хозяйка вышла во двор, иначе бы залаял, чтобы все знали, она под охраной. Только страх становился все ближе и страшней. И скулить уже не хотелось. Хотелось затаиться, спрятаться, не дышать. Нечто витало совсем рядом, холодное и лютое. Более лютое, чем сам пес когда-то. Если бы он знал, что такое смерть, то решил бы, что это смерть. Вслед за хозяйкой из дому вышел кот. И, думая подразнить пса, уселся было перед беседкой. Отвернулся, мол, не вижу я здесь собак в упор. Но встрепенулся, вдруг распушился и хищно уставился в темноту. Махнул хвостом и взвыл утробно, как воют коты в их котовых игрищах. Он, шельма, был все-таки свой. Пес считал его хозяйским имуществом. То лютое, шедшее из темноты, угрожало и коту. Пес зарычал глухо и свирепо, приоткрыв пасть, и стал подниматься, неловко и с трудом. Пошатываясь, сделал несколько нетвердых шагов. Он ничего не видел в темноте, лишь ощущал шедшую оттуда угрозу и дыбил шерсть на загривке. А кот видел, ворчал, взвывал, выгибал спину, но наступать остерегался. Что с него взять? Кот зверь небольшой, силен против мыши или крота. Пес вышел вперед него, рыча все громче и мрачней. И сам поверил в свой грозный рык, покатил в темноту волну звериной злобы, сквозь рычание втянул воздух, захлебнувшись яростью. Может, ноги держали его плохо, но зубы оставались острыми, а челюсти сильными. Кот завыл смелее. «Кто на нас с тяпочкой?» Волна злобы натолкнулась на нечто в темноте, и то лютое, от чего хотелось спрятаться, дрогнуло, замерло нерешительно и попятилось. Пес сделал шаг, снова вдохнул сквозь клокочущую в горле злобу и обнажил тяжелые свои клыки. Оно, лютое, отступало все быстрее, а потом понеслось прочь на невидимых черных крыльях. И пес загрохотал ему вслед убедительным басом. «Тяпочка!» Пес не слышал приближения хозяйки, а тут она положила руку на его вздыбленную холку. «Ты чего? Никого нет. Пойдем молоко пить». А хитрый кот потерся о хозяйские ноги и потрусил к дому, подняв хвост трубой.
Да, насчет котов. Потрясающий рассказ. Вот я хочу напомнить, что в связи между собаками и церковью замечательный писатель Грэм Грин в своем рассказе «Путешествие», романе «Путешествие с моей тетушкой» делает такую зарисовку о собачьей церкви. И вот бывший дрессировщик собачек и его ассистентка решили создать собачью церковь. Сняли помещение и объяснили всем женщинам в округе, владельцам собачек, что у собачек тоже есть душа, и они должны молиться, и не надо только самим ходить в церковь, но и собачку надо брать тоже, в специальную собачью церковь. Вот. И там у него есть такой штрих в сторону котов, что котов он считал фарисеями, основатель этой церкви, и вот всегда был один черный кот, который нагло сидел в окне этой собачьей церкви, паства тонула в лае, а он, значит, спокойно сидел, вылизывал шерстку на этом окне и дразнил целую огромную церковь собак. Вот, и тоже могу сказать, что у меня, например, был кот, и он точно так же относился к нашей собаке, но когда дошло до серьезного дела, они оба были у ветеринара, то они проявили друг другу такое редкостное сочувствие и сопереживание, что там просто умилялась вся ветеринарка. Вот, так что это совершенно такая замечательная связка насчет котов и собак. А мы продолжим с Марией Васильевной.
Ну, если позволите, я еще прочитаю стихотворение, раз уж за такую какую-то загробную тему у нас пошла, кстати.
Но вы начали эту тему своими книгами, на самом деле. Вот такое отношение к посмертному существованию собак и к связке именно человека с собакой,
да,
вот на,
знаете,
этом пути.
Знаете, было бы, наверное, очень самонадеянно думать, что это я что-то придумала.
Честно.
По-моему, уже до меня.
Мы других не встречали, нет. Насколько мы читали разные фантастику и прочие жанры.
Да, фантастика – это фантастика.
Настолько эта тема никогда не была развита.
Ну, например, есть в интернете целые сайты, как бы виртуальные погосты, значит, вот для любимцев.
Ну, во-первых, все они созданы
любимцев
уже после того, когда вышли ваши книги,
ну,
а
ладно,
во-вторых, сама мифология или теология, или как, я не знаю, как это назвать, ну, вот эта вот легенда, уже ставшая практикой, это все ваших рук дело.
Ну, не могу не упомянуть, я тут была недавно вот в такой автобусной командировке, и между Гдовом и Псковом мы проезжали чудесную деревню Замогилье,
Боже,
в которой, видимо, идет бурная замогильная жизнь.
Так.
Вот. Ну вот про такую бурную замогильную жизнь вот прочитаю стихотворение. Но вот более чувствительные, чем я, люди, ну, утверждают, что это никакая вот не фантастика, а вот такие вещи реально бывают. Расскажу я вам, люди, не совсем, чтоб о чуде, будет прост мой недолгий рассказ. В рыжей шкуре я бегал и любил человека. Это счастьем зовется у нас. Сын старинной породы, я нанизывал годы, ликовал, отмечая весну. Время мчалось недаром, стал я сивым и старым, и однажды навеки уснул. Вытер слезы хозяин, больше ты не залаешь, не примчишься, как прежде, на зов. Спи спокойно, мой милый. Но какая могила удержала собачью любовь? Убегать беззаботно, оставлять без присмотра тех, кого на земле защищал? Да когда так бывало, чтоб меня не дозвались, чтоб на выручку я опоздал? А потом было вот что. Как-то зимнюю ночью возвращался хозяин домой. Я по обыкновению бестелесную тенью провожал, укрываемой тьмой. Было тихо вначале, только сосны шептали, да поземка мела под луной. Недоступную взгляду я почуял засаду у развилки дороги лесной. Что, хозяин, мне делать? Мне, лишенному тела, как тебе на подмогу успеть? Я рванулся из тени, из нездешних владений, и возник перед ним на тропе. Перед смертью старухой я не ползал на брюхе, не скулил, не просился назад. Под напором свирепым просто лопнули цепи. Поспеши, мой хозяин и брат. Изумлен нашей встречей, он пошел не переча, доверяя любимому псу. По тропе безымянной, прочь от тех окаянных, затаившихся в темном лесу. И до самого дома, по дороге знакомой, мы дошли точно в прежние дни, как бывало, бок о бок. Лишь следы по сугробам на двоих оставались одни.
Да, вот великолепно просто. Я думаю, всем владельцам собак, которые нас слушают, стоит запомнить это стихотворение, чтобы понимать, как, наверное, это все-таки происходит. А мы вернемся к Татьяне Томах. У нее есть хорошее завершение ее истории, и она нам его расскажет.
Это все тот же рассказ про желтую собаку. На самом деле он не заканчивается так печально.
У него есть... Поэтому мы вернемся к хорошему концу.
Продолжение, да. Вот. И я его зачитаю. После окончания 8 класса родители решили, что я теперь достаточно самостоятельная и ответственная, чтобы доверить мне щенка. Или несколько лет подряд, выслушивая неизменный ответ, на что тебе подарить, к дню рождения, Новому году, 8 марта, собаку упрямо говорила я, уже не надеясь ни на что, они, наконец, убедились, что это неминутная блажь маленького ребенка. Тогда я хотела черную волчицу, которая мне снилась время от времени. Ее звали Ангора. И в моих снах она оберегала и защищала меня. И я хотела найти ее наяву. Но по понятным причинам это было проблематично, и странные идеи я озвучивать не стала. Сказала, что хочу овчарку. В общем, она тоже чем-то похожа на волка. К тому же тогда я взахлеб читала книжки про служебных собак и была влюблена в овчарок. А когда я уже ходила на курсы в клубе служебного собаководства, однажды случайно наткнулась на картину, которая стала предметом моей острейшей отчаянной зависти. Это была девочка примерно моих лет с великолепной огромной овчаркой. Она что-то рассказывала одной из местных сотрудниц, иногда небрежно, по-хозяйски, трогая холку собаки, послушно сидевшей возле ее ног. Собака поднимала голову и смотрела на нее таким любящим и преданным взглядом, что у меня перехватило горло. Небрежное движение девочкиной руки и то, что она почти не замечала этого собачьего взгляда, говорили о том, что ей это давно привычно. То, что мне казалось ослепительным счастьем, для нее было обыденностью. Я бы сделала что угодно, чтобы оказаться на ее месте. Но на этот раз новое необычное чувство. Я позавидовала ей без привычной горечи. «Ну и ладно, скоро я так буду», — подумала я. И представила отчетливо до мелочей свою будущую собаку и нашу с ней счастливую жизнь. И, наконец, позволила себе поверить, что оно так и будет. Но мои надежды опять не сбылись. Я окончила курсы, сдала экзамен, записалась на щенка. В те времена получить щенка служебных пород можно было только так. И ждала в нетерпении, когда подойдет моя очередь. «А что, овчарка ведь не очень большая собака?» – с сомнением спрашивали у меня родители, оценивающие, оглядывая нашу двухкомнатную жилплощадь. «Совершенно небольшая», – вдохновенно врала я. «Буквально даже маленькая, почти малюсенькая». Мне было страшно, что они передумают в последний момент. «А шерсти от нее немного?» – начинался в следующий раз новый виток вопросов. «Да какая шерсть? Вообще нет шерсти. Они вообще не линяют». Наверное, я слегка перегнула в своих уверениях. Выбирать щенка папа поехал вместе со мной. И когда прямо в прихожей вместе с хозяйкой нас встретил огромный мохнатый зверь, и я увидела папино лицо, то уже поняла, что все пропало. Убедить его, что это не мама моего будущего щеночка, а просто какой-то случайный бродячий волк-медведь, не было никаких шансов. К тому же простодушная хозяйка все провалила в первые же минуты. «А вот я вам сейчас еще и папу покажу», — весело сказала она, видимо, приняв ужас на наших лицах за восторг. Папа щеночков оказался еще крупнее и шерстистее. Про шерсть, кстати, папа все-таки спросил. Наверное, желание все прояснить до конца. «Ой», — махнула рукой жизнерадостная хозяйка. «Конечно, чего бы ей не радоваться. Ей-то никто не запрещал заводить щенка. У нее и так их была целая куча. Не говоря про двух замечательных, восхитительных больших собак. Да каждый день клочьями летит, не успевая убирать. Вот гляньте, даже в холодильнике сегодня волосинки нашла». Папино лицо исказилось. Видимо, он представил собачьи волосинки в нашем холодильнике и клочья шерсти на нашем полу. Конечно, после такого ни о каком щеночке не могло быть и речи. Наверное, родители как-то почувствовали, в какую бездну отчаяния я погрузилась после этой поездки. К тому же обещание насчет собаки все-таки было давно. «Ну, если кого-то не такого большого, и чтобы без шерсти», – неуверенно предложили родители, наверное, имея в виду левретку, а еще лучше опять хомячка, которого мне уже как-то покупали вместо собаки. Мне уже было почти все равно. К тому же я не верила, что опять все не сорвется в последний момент. Я записалась в очередь на щенка-боксера, просто потому, что у них была короткая шерсть. «Пусть будет, что будет. Когда-нибудь я вырасту, стану жить сама по себе и все-таки заведу себе овчарку», — решила я. И это помогло мне как-то смириться с потерей мечты, которую я совсем недавно считала почти исполнившейся. Но щенок-боксера оказался чудесным. У него была самая миленькая в мире морщинистая мордочка с философским выражением вселенской грусти в больших задумчивых глазах. И, конечно, он был рыжим. Точнее, это его братья и сестры были обычно рыжие, а его шерстка светилась совершенно необыкновенным светло-золотистым светом. Поэтому я сразу на него указала, когда мне разрешили выбирать. Я смотрела на него и вспоминала того рыжего щенка, которого когда-то нашла в рваной коробке на улице. Он вернулся ко мне через 10 лет и опять смотрел, как тогда, дружелюбно и открыто, как будто простил, что я его бросила тогда. Он стал моим другом, приятелем по играм, компаньоном в путешествиях и приключениях, защитником в опасностях. Все, как я мечтала. Конечно, было бы здорово, если бы эта мечта исполнилась раньше, когда мне этого всего не хватало. Ведь понятно же, когда человек особенно маленький, мечтает о собаке, ему на самом деле хочется не мягкую игрушку для забавы, а настоящего друга, который будет всегда рядом. Такой друг очень нужен, когда ты маленький и беспомощный, и часто чувствуешь себя одиноким. Жаль, что родители это редко понимают. А к тому времени, когда у меня наконец появился щенок, я уже более или менее научилась справляться с окружающим миром самостоятельно.
Замечательно. Ну, во-первых, мы убедились, что история не такая безнадежная. Мне было очень жалко и щенков, и Таню. Вот, ну, все-таки все получилось. Вот. А во-вторых, хочу предупредить, что наверняка многие слушатели, если среди них есть дети, в очередной раз решили завести собаку, что собака – это не только настоящий друг, верный друг и спутник не только на всю жизнь, но и после жизни, но и огромная ответственность и огромная любовь. Действительно, нужно подумать, прежде чем его заводить. Ну, а если уж заводите, то это не игрушка, а это навсегда. И у нас остается буквально 4 минуты. Я попрошу наших гостей на прощание сказать что-нибудь нашим слушателям. Татьяна, как счастливый завершенец, прошу.
Ну, я желаю, во-первых, всем, кто хочет собаку, обязательно ее себе получить, точнее найти, потому что собаки все-таки находятся таким необычным образом. Вот как тот щенок нашелся, но, к сожалению, у нас не сложилось. Вот, наша вот последняя собака, к сожалению, он недавно умер, но ему было 17 лет, он прожил очень большую жизнь, то есть такую, это был Чау-Чау, и мы действительно нашли его совершенно случайно, то есть мы были на рынке, и столкнулись вот так вот взглядами, он смотрел на нас, мы не могли оторваться.
Ваша собака.
Вот, и поняли, это, что это наша собака, хотя я про Чау-Чау до этого не думала вообще, я не знала, что это за порода, это было совершенно неожиданно. Но мы поняли, что это наша собака. Так что я желаю всем найти свою собаку, кто ищет.
Спасибо. Ольга?
Я, пожалуй, присоединюсь к этому пожеланию.
Всем хорошим людям по хорошей собаке.
Всем хорошим людям по хорошей собаке. А можно по две?
Как у вас сейчас,
как у нас,
да.
Сейчас.
Я думаю, в следующий раз на другой передаче мы вашу историю расскажем. И, Мария Васильевна, пожалуйста.
Ну,
можно прочитать что-нибудь?
Я, да, хочу сказать, что вот присоединяясь полностью, что вот, ну, как некоторые люди живут без собак, я уже давно не понимаю.
Это малыш еще спрашивал у родителей, как же человеку без собаки?
Ну, вот тот и оно. Ну, вот тут очень мудрую вещь говорят англичане, что не в каждом доме должна жить собака, но у каждой собаки должен быть дом.
Да,
вот. И вот тут мы говорили о уходе наших любимцев. Ну вот в этой ситуации мой вот личный совет, ну и мой личный поступок – это пулей за следующим. Он будет другим, не надо искать вот того ушедшего. Вот. Но это тоже вот как бы стихотворение, навеянное моей собственной жизнью. Потому что вот моих нынешних собак вырастила прежняя кошка. Вот. А когда кошки не стало, я, по-моему, на другой же день притащила котенка, предъявила двум алабаям. Вот. Они его понюхали, сказали, а как иначе, и вырастили себе микроалабайчика.
У нас кот был воспитан питбулями, так что я понимаю.
Ну вот маленькое стихотворение, тоже давнишнее, но тем не менее. Из-за пазухи вынув щенка-сироту, обратился хозяин со словом к коту. Вот что, серый, на время забудь про мышей, позаботиться надобно о малыше. Будешь дядькой кутенку, пока подрастет? Мур-мур-мяу, согласно ответствовал кот. И тотчас озадачился множеством дел, обогрел и утешил, и песенку спел. А потом о науках пошел разговор, как из блюдечка пить, как проситься во двор, как гонять петуха и сварливых гусей. Время быстро бежало для новых друзей. За весною весна, за метелью метель. Вместо плаксы щенка стал красавец кобель. И всему отведя в этой жизни черед, под садовым кустом упокоился кот. Долго гладил хозяин притихшего пса, а потом произнес, поглядев в небеса: «Все мы смертны, лохматый, но знай, что душа очень скоро в другого войдет малыша». Пес послушал, как будто понять его мог, и под вечер котенка домой приволок, тоже серого, с белым пятном на груди. Дескать, строго хозяин, меня не суди. «Видишь, маленький плачет, налей молока, я же котику дядькой побуду пока».
Просто великолепно. И я бы добавила к пожеланию каждому хорошему человеку хорошую собаку и кота.
А как без них? А как без них?
И мы благодарим наших радиослушателей и надеемся, что эта передача была не только интересной, но и полезной. А я благодарю наших замечательных писателей Татьяну Томах, Ольгу Денисову и Марию Семенову. До новых встреч!
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.